А если... Бобби видел телефильм, в котором боксер должен был лечь, но вдруг передумал. Что, если так и будет сегодня? Разыграть нокаут — это обман. Да неужто, Шерлок? С какой улики вы начали? Но если ураган Хейвуд на обман не пойдет, Теду придется плохо.
«По уши в луже, если не хуже», — сказал бы Сал Джон.
«Половина десятого, если верить часам на стене. Если Бобби не запутался в арифметических действиях, начался решающий восьмой раунд».
«Нравятся тебе наследники?»
Бобби так глубоко ушел в свои мысли, что даже вздрогнул.
На экране телека Кинан Уин стоял перед бульдозером и говорил, что готов милю прошагать ради пачки Кэмела.
«Потруднее повелителя мух», — сказал он. «Вроде бы есть две маленькие семьи пещерных людей, которые бродят туда-сюда, и одна семья посообразительнее, но другая семья — дураки, они — герои. Я чуть не бросил, но тут стало поинтереснее. Думаю, я дочитаю».
«Семья, с которой ты знакомишься первой, с маленькой девочкой, — это неандертальцы. Вторая семья, только на самом деле это племя, Голдинг и его племена, — это кроманьонцы. Кроманьонцы и есть наследники. То, что происходит между этими группами, вполне соответствует определению трагедии. События ведут к несчастливому исходу, которого нельзя избежать». Тед продолжал говорить о пьесах Шекспира и стихотворениях По и романах типчика по имени Теодор Драйзер. В другое время Бобби было бы интересно, но в этот вечер его мысли все время уносились в Мэдисон Сквер Гарден. Он видел ринг, освещенный так же яростно, как те немногие бильярдные столы в угловой лузе, на которых шла игра. Он слышал, как вопят зрители, когда Хейвуд перешел в атаку, обрабатывая растерявшегося Эдди Альбини свингами слева и справа. Хейвуд не собирался сдать бой. Точно так же, как боксер в телефильме, он намеревался отделать своего противника на все 100. Бобби ощущал запах пота. Слышал тяжелые хлопы и хлапы перчаток по корпусу. Глаза Эдди Альбини выпучились двумя нолями. Колени подогнулись. Зрители вопили, повскакав на ноги. «Идея рока как сила, избежать которой невозможно, видимо, возникла у греков. Драматург по имени Еврипид...»
«Позвоните», — сказал Бобби, и хотя он в жизни не закурил сигареты, к 1964 году он будет выкуривать за неделю больше блока. Голос у него прозвучал так же хрипло, как у Теда поздно вечером после целого дня Честерфилдок.
«Извини, Бобби».
«Позвоните мистеру Файла. Узнайте, как там бой». Бобби посмотрел на стенные часы. 9:49. Если было всего 8 раундов, то значит, бой уже кончился.
«Согласен, что он кончился. Но если я позвоню Файла так рано, он может заподозрить, что мне было что-то известно», — сказал Тед. «А по радио я ведь ничего узнать не мог. Этот бой, как известно нам обоим, по радио не передают. Лучше выждать. Безопаснее. Пусть верят, будто я полагаюсь на предчувствие. Я позвоню в 10, будто я считаю, что бой кончился не нокаутом, а по очкам. А пока, Бобби, не тревожься. Говорю же тебе, это просто прогулка по подмосткам».
Бобби бросил смотреть гавайский глаз, а просто сидел на диване и слушал, как вякают актеры. Мужчина орал на толстого гавайского полицейского. Женщина в белом купальнике вбежала в прибой. Машина гналась за машиной под барабанный бой на звуковой дорожке. Стрелки часов на стене еле ползли, спотыкаясь, к 10:12, будто брали последние несколько сот футов вершины Эвереста. Убийца великосветской блондинки был сам убит, пока бежал по полю ананасов, и гавайский глаз наконец кончился. Бобби не стал ждать показа кадров из телефильмов будущей недели. Он выключил телек и сказал: «Позвоните, а, ну, пожалуйста».
«Одну минутку», — сказал Тед. «По-моему, я выпил рутбира сверх моего предела. Мои цистерны словно бы ужались с возрастом».
Он прошаркал в ванну. Наступила нескончаемая тишина, а затем раздался плеск струи, разбивающейся в унитазе.
«А-а-а», — сказал Тед с большим удовлетворением.
Бобби уже не мог усидеть на месте. Он вскочил и начал бродить по комнате. Он не сомневался, что именно сейчас Томми Ураган Хейвуд окружен фоторепортерами в своем углу на ринге Гарден, не без синяков, но сияя улыбкой в белых вспышках. Рядом с ним девушка голубых лезвий жилет. Она обнимает его за плечи, он ее за талию, а Эдди Альбени никнет, забытый в своем углу. Его затуманенные глаза совсем заплыли, и он еще не пришел в себя после встряски, которую получил. К тому времени, когда Тед вернулся, Бобби впал в полное отчаяние. Он твердо знал, что Альбини проиграл бой, а его друг потерял $500. Останется ли Тед, если окажется совсем без денег? Может быть. Но если да, а низкие люди явятся. Сжимая и разжимая кулаки, Бобби смотрел, как Тед взял трубку и начал набирать номер.
«Успокойся, Бобби», — сказал ему Тед.
«Все в полном порядке». Но Бобби не мог успокоиться. В животе у него будто свивались клубки проволок. Тед прижимал трубку к уху и ничего не говорил целую вечность.
«Ну почему они не отвечают?» — в ярости почти крикнул Бобби.
«Было всего два гудка, Бобби. Почему бы тебе...» «Алло!» — говорит Тед Бротиган. «Тед Бротиган!» «Да, мэм, сегодня днем».
Как ни невероятно, но Тед подмигнул Бобби. «Но как он может оставаться таким невозмутимым? Да будь он на месте Теда, так трубки бы ухо удержать не смог бы, а уж подмигивать...»
«Да, мэм, он здесь».
Тед обернулся к Бобби и сказал, не прикрыв трубку ладонью.
«Алана спрашивает, как там твоя девочка?»
Бобби попытался заговорить, но только хрипел.
«Бобби говорит, что чудесно», — сказал Тед Алане.
«Хороша, как летний день.
Можно мне поговорить с Леном?»
«Да, я подожду».
«Но, пожалуйста, скажите мне про бой».
Наступила пауза, которой, казалось, не будет конца. На лице Теда не было никакого выражения. На этот раз он прикрыл трубку ладонью.
«Она говорит, в первых 5 раундах Альбини получил порядочную трёпку. В 6-м и 7-м держался хорошо, а потом выдал хук правой неизвестно откуда и уложил Хейвуда на канаты в 8-м. Похоронный марш по урагану. Вот сюрприз, верно?»
«Да»,
— сказал Бобби. Губы у него как закаменели. Все было правдой, все. В пятницу к этому часу Тед уже уедет. С 2000 камешков в кармане можно долго бегать от низких людей. С 2000 камешков в кармане можно проехать на большом сером псе от океана до сверкающего океана. Бобби пошел в ванную и выдавил Ипану на зубную щетку. Его ужас, рожденный убеждением, что Тед поставил не на того боксера, исчез, но печаль из-за близкой потери осталась и росла. Ему бы и в голову не пришло, что что-то, еще даже не случившееся, может причинять такую боль. «Через неделю я не смогу вспомнить, что в нем было такого. Через год я о нем позабуду». «Правда, черт, неужели это правда?» «Нет», — подумал Бобби, — «не выйдет, я не позволю». В комнате Тед разговаривал с Леном Файле. Вроде бы по-дружески, так как Тед ожидал. И да, вот Тед говорит, что поставил на предчувствие, очень сильное, такое, что нельзя не сделать ставки, если себя уважаешь. Конечно, 9:30 завтра вечером будет в самый раз для расчета при условии, что мать его друга вернется к 8. А если она подзадержится, так Лен его увидит между 10 и 11. Это удобно? Тед опять засмеялся. Значит, толстому Файле это было удобнее удобного. Бобби поставил зубную щетку в стакан на полке перед зеркалом, потом сунул руку в карман штанов. Там, среди привычного хлама, было что-то, от чего его пальцы не узнали. Он вытащил кольцо для ключей с зеленым брелоком, свой особый сувенир из Бриджпорта, той его части, о которой его мать ничего не знала. Части там, внизу. Угловая луза, бильярд, игровые автоматы, Кенмор, 8-21-27. Ему, конечно, давно надо было спрятать кольцо или вообще от него избавиться. И тут ему пришла в голову мысль. В этот вечер ничто не могло развеять уныние Бобби Гарфилда, но эта мысль все-таки принесла с собой радость. Он отдаст кольцо с брелоком Кэрол Гербер, предупредив, чтобы она ни в коем случае не проговорилась его маме, откуда оно у нее. Он знал, что у Кэрол есть минимум 2 ключа, которые можно повесить на кольцо. Ключ от квартиры и ключик от дневника, который Рионда подарила ей на день рождения. К
Кэрол была на 3 месяца старше Бобби, но она никогда из-за этого не задавалась. Подарить ей кольцо для ключей. Это же почти как попросить ее быть его девочкой. Нет, он не рассеропится и не поставит себя в дурацкое положение, прямо попросив. Кэрол и так поймет. Потому-то она такая клевая девчонка. Бобби положил кольцо на полку возле стакана с зубной щеткой, потом пошел к себе в спальню надеть пижаму. Когда он вышел, Тед сидел на диване и курил. Тед посмотрел на него.
«Бобби, с тобой все в порядке?»
«Угу. По-моему, у меня все должно быть в порядке, правда?»
«Наверное. Наверное, у нас обоих все должно быть в порядке».
«А я когда-нибудь еще увижу вас?» — спросил Бобби, мысленно умоляя, чтобы Тед не заговорил, как одинокий рейнджер, не начал нести всякую чушь вроде «Мы еще встретимся, друг». «Потому что это не чушь. Чушь — слишком ласковое слово. Дерьмо — вот что это». Тед, он верил, никогда ему не врал, и он не хотел, чтобы Тед начал врать, когда конец совсем близко.
«Не знаю». Тед рассматривал тлеющий кончик своей сигареты, а когда он посмотрел на Бобби, Бобби увидел, что его глаза полны слез.